Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет. Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 5 февраля.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Меня зовут Вероника Садыкова. Сегодня в нашей студии руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Дорогие радиослушатели.
Уважаемые друзья, тема нашей сегодняшней встречи – День блаженной Ксении Петербургской, День памяти Феодосия Тотемского и другие православные события февраля. Если есть какие-то, может быть, особые для вас события в православном мире, все, что происходит у нас в феврале, и вам о чем-то хочется узнать поподробнее, звоните к нам в студию по телефону 54-55-55, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Ну и, конечно же, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Что-то, если что-то там появится, я обязательно озвучу здесь в прямом эфире. Ну и начнем мы наш разговор, конечно же, с события, которое практически произойдет уже завтра. 6 февраля отмечается День блаженной Ксении Петербургской. Что это за фигура, я думаю, многие из вас знают. Ну, кому-то мы напомним, а если кто-то не знает, то об этом услышит впервые. Отец Андрей нам готов об этом рассказать.
Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Я рад всех вас приветствовать в нашем очередном радиоэфире передачи «Слово православии». Сегодня мы говорим о праздниках, и первый, который вот в эти дни будет совершаться празднование, это память святой блаженной Ксении Петербургской, 6 февраля. А более 200 лет верующие получают помощь блаженной Ксении Петербургской. Любые проблемы, да, вот материальные, духовные, болезни, какая-то буквально нехватка денег, проблемы с жильем, болезни, бездетность, одиночество, тревога за ребенка, неопределенность работы, да куча всего, да, ведь в наше время посещают людей. И очень часто мы обращаемся в молитвах к Ксении Петербургской, любимой русской святой. Поговорим немного, каким же была Христа ради Родина, блаженная Ксения Петербургская. Кто читал ее житие, жизнеописание, знает, что особенно жители Санкт-Петербурга второй половины 18 века хорошо знали эту скиталицу. В любую погоду, одетую в жалкое рванье цвета военной формы ее мужа, красную кофту, зеленую юбку, она несла этот подвиг юродства. И интересно, что стоило блаженной Ксении появиться на рынке, как всякий рвался ею служить. Купцы распахивали прилавки, извозчики, издали приметив юродивую, гнали лошадей к ней, чтобы, упрашивая блаженную, проехаться к ним хотя бы, с ним хотя бы пару шагов. И народ знал, что блаженная не возьмет себе ни одежду, ни обувь. Какие бы ветра или лютый мороз не студили столицу, Петербург. Возьмет себе ничего, но все, что кого она посетит, обычно получал особое благословение свыше. И Ксения говорила, вся я тут. А какой-нибудь пустяк берет, пряник, пуговицу, монетку может взять. И тут же кому-то ее отдать. И вот потому-то в виде иродивого торговцы испытывали себя, надеясь на удачу, понимая, что если тебя отвергли, это не добрый знак, что в твоей душе что-то не так. Но признание прозорливости блаженной Ксении, оно пришло не сразу. История не сохранила подробности той части жизни, которая обычно как шла у всех. Нам даже неизвестно, вот из ее жития даже мы не знаем дату ее рождения. Ну, это, наверное, первая половина 18 века. Мы знаем, что ее отца звали Григорий. Она была замужем уже за певчим придворного хора Андреем Федоровичем Петровым. Но вот внезапно он скончался, и вот эта внезапная смерть ее супруга означала не просто неожиданность потери для верующей Ксении, а удар был настолько сильный, что он ушел в иной мир и без церковного напутствия, без покаяния, что блаженная взяла на себя подвиг юродства, чтобы каким-то образом загладить участь души внезапно скончавшегося супруга. И вот что происходит дальше, народная память сохранила во всех подробностях. В день похорон молодая вдова надевает на себя одежду мужа И на соболезнования близких отвечает, что она, это и есть Андрей Федорович. Он не умер, а это она и есть, Ксения Григорьевна. Умерла она, муж-то жив. Вот это вот началось подвиги родства Христа ради. Она не отзывалась на ее своими, на своими, просила всех называть ее Андреем Федоровичем. Ну, подумали многие, что у нее помутился рассудок, и уже впоследствии из ее особо таких блаженных дел было видно, что она не просто какая-то, скажем так, психически больная, а именно вот несет на себе особый духовный подвиг, подвиг ее родства. Что означает слово «блаженное»? Вот надо поговорить, я думаю, в ракурсе сегодняшней передачи и в ракурсе памяти этой святой. Интересно, да, потому что многие слушатели, может быть, недопонимают, думая, что ее родство какое-то особое такое, ну, сумасшествие, да, что она вот не вполне вменяема, совсем нет. А что означает «блаженное»? Что за подвиг ее родства? Слово «блаженное» означает, что святая прославилась подвигом ее родства Христа ради. Это самым необычным из всех видов святости. Какие существуют категории святых? Мученики, которые страдают, принимают мучения и смерть за Христа, Христа ради. Есть преподобные, которые стяжают особую благодать Святого Духа в подвиге монашеского жития, монашеского делания. Ну, преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский и другие. Дмитрий Прилуцкий. Есть святители, архиереи Христовой Церкви, которые именно подвигом особого церковного администрирования, молитвы, пася Христову Церковь, созидая ее, прославляются в лике святых. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Николай Мерликийский, Спиридон Тримифунский. А есть еще подвиги родства. Означается, заключается не просто в добровольном отказе от удобств, комфорта и любых благ цивилизации, но еще и в отречении от своего дома, от своей, от любой собственности, вплоть до одежды, и даже от постоянных человеческих отношений, то есть от всего того, что привязывает человека к миру земному. Но это не все. И трудно даже представить, что человек может добровольно отречься от разума, той его части, которая отвечает за житейское благополучие. И вот на самом деле юродство Христа ради предполагает полное пренебрежение им. Не личное счастье, не здоровье, не материальное благополучие. А Царство Небесное становится центром устремления человека. Поэтому все, что мешает этому, пусть даже если мешает этому твой разум, а, соответственно, уже не имеет цены. И вот сосредоточенность всей личности на Боге и есть главное отличие юродивого, подвиг юродства от всех тех, кто пренебрегает правилам общественной жизни и по каким-то либо иным причинам. Соответственно, подвиг юродства, он требует особого мужества. И пример блаженной Ксении Петербургской, память которой будем мы отмечать завтра как раз, и показывает это. Ведь человек противопоставляет себя всему остальному миру. И этим вызывает на себя осуждение, насмешки, порой прямое издевательство. Вот, но терпеливо перенося все, человек преодолевает юродивый, преодолевает в себе самый главный грех, корень всех грехов. Какой? Это гордыня. И вот и преподобные боролись с этим грехом в своей жизни, с чрева Святого Духа. И другие категории святых, и особенно юродивые, они – это матерь всех грехов, чтобы победить, которую труднее всего. И преподобный Серафим Саровский говорил, что юродство Христа ради требует особой силы духа. На такой подвиг нельзя вызываться самому, можно сорваться. Это всегда призванность Богом. Поэтому и вот юродство – это как раз феномен русской святости. Как молиться блаженной Ксении Петербургской, потому что мы вот знаем, да, что есть она такая святая, почитаемая. Как молиться? Да просто. Ведь Бог не требует от молящегося красоты речи и искусного сложения слов. Но нужна Богу душевная теплота и вера, и усердие. Так учит святитель Тихон Задонский. Как молиться? От чистого сердца, искреннего сердца, со смирением и усердием, без гнева, памятозлобия, бесчеславия, не на показ, на всяком месте, на всякое время. Кто податель жизни? Бог. И святые – это наши заступники, ходатай перед Богом. И в молитве, обращенной к святой, любой, любому святому, и в особенности вот блаженной Ксении, мы просим ее как живую, как будто она рядом с нами, между нами существует, вот живет среди нас. Принять наши прошения, принести их к престолу милосердного небесного Отца. И ведь на самом деле история показывает обращение молитвенного к блаженной Ксении, что молитвы верующих не остаются неуслышанными. Очень много она помогает, и недаром часовня блаженной Ксении петербургской на Смоленском кладбище в Петербурге постоянно посещается людьми верующими, страждущими, нуждающимися. Люди придут записочки, берут земельку, находящуюся рядом с часовней, то есть прикладываются просто вот к стенам, то есть ощущают эту вот материальную святость, которая исходит вот этого святого места. И поэтому я думаю, что кто посещает Петербург из православных верующих, имеет возможность, время как-то посетить вот это вот место, где находится часовня блаженной Ксении, Смоленское кладбище, нужно это сделать наравне с другими святынями Петербурга. Ну и вот завтра, конечно же, в субботний день во всех храмах города и сегодня вечером совершается особое богослужение в честь блаженной Ксении, литургия, на которой именинницы, обычно, кто носит имя Ксении. А сейчас это, кстати, имя довольно распространенно, приходится часто крестить имя от девочек по имени Ксения, Ксюша. Поэтому вот завтра они именинницы. И я заранее поздравляю, ну и желаю помощи Божией и заступничества их святой блаженной Ксении в их духовном возрастании и приобщении к вере Христовой.
Ну что ж, уважаемые друзья, если появились какие-то вопросы, звоните 54-55-55. Если нет вопросов, мы продолжим наш разговор и, конечно же, перейдем к следующей дате. Буквально 7 февраля, на следующий день после Дня памяти Ксении Петербургской, отмечается другое православное событие. Это Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Вот об этом событии нам расскажет отец Алексей поподробнее.
Спасибо, Вероника. Я немножко сейчас позавидовал отцу Андрею, которому пришлось с такой радостью рассказывать о удивительной святой. Под молитвенным покровом он в свое время проходил обучение в стенах Санкт-Петербургской духовной семинарии. И я, когда учился в университете Петербурга, тоже блаженную Ксению почитал, любил. Это было только начало 90-х годов, когда вот стало возможно свободно приходить к часовенке блаженной Ксении. Такая была у всех радость. И вот эта радость чувствуется и в разговоре отца Андрея, сколько он ее любит, так много и долго о ней говорил с любовью. Вот. А мне, к сожалению, приходится сейчас затронуть тему, которая совсем не так радостно воспринимается многими людьми. И если взять известную цитату «Праздник со слезами на глазах», но, к сожалению, не со слезами радости, как это поется в знаменитой песне, мы слышим ее каждый год, День Победы, а со слезами боли, со слезами скорби. Это день, когда мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за веру Христову после Октябрьской революции. А в истории нашего Отечества были страницы, которые всегда вспоминать очень больно. Воспринимаются они до сих пор неоднозначно, но, тем не менее, факт остается фактом. 25 октября, ну, по старому стилю, произошла Октябрьская революция в Петрограде, и уже 31 октября был убит первый священнослужитель в городе под Петроградом, в Царском селе, священник Екатерининского собора, отец Иоанн Кочуров. Вслед за этим начались следующие убийства, совершенно без суда, без следствия, без всякого рода какого-то законного вида, просто из-за ненависти к русской церкви, которую испытывали большевики и, соответственно, все те, кто делали Октябрьскую революцию. Это очевидный факт. В первые годы советской власти сначала десятки, потом сотни, а потом тысячи священнослужителей, верующих мирян, были убиты. А те, которые не были убиты, они отправлялись в ссылки, в лагеря. И среди новомучеников-исповедников российских мы и видим, как тех, кто отдал жизнь за Христа непосредственно, это новомученики, а так и те, которые пострадали за Него, но не до смерти, и мы называем их исповедниками. Огромное число этих людей, огромное количество. И понятное дело, что в годы советской власти об этом прямо и свободно церковь говорить не могла, хотя известны случаи, когда священниками поминались без всяких титулов, без всяких имен, убиенные священнослужители. В день расстрела царской семьи люди приходили в храмы и ждали, пока прозвучат имена без всяких титулов. Опять же, повторюсь, Николая, Александры, Алексея, Татьяны, Марии, Ольги и всех убиенных. Но вот с 90-х годов ситуация изменилась, и мы вернулись к тому определению, принятому еще в 1918 году, когда стали приходить эти известия из разных частей России, на поместный собор было принято поминать всех пострадавших за веру в определенный конкретный день. И этот день как раз вот завтрашний день, 25 января по старому стилю, день, когда был убит без всякого суда и следствия шайкой матросов и солдат в Киево-Печерской лавре священномученик Владимир Богоявленский. Вот день убийства такого крупного иерарха потряс всех участников собора, потряс всю Россию. И было принято определение в этот день поминать из года в год всех тех, кто отдал жизнь за веру Христову. В 1992 году было принято Архиерейским собором Русской Православной Церкви определение о возобновлении празднования. И здесь мы почитаем уже как прославленных церковью новомучеников и исповедников, начиная с патриарха Тихона, того же Владимира Богоявленского и петроградского митрополита Вениамина, ну, таких известных имен. Но к ним присоединяются, конечно, и наши вологодские священнослужители и миряне, отдавшие жизнь за Христа. Во многих храмах города Вологды есть люди, которые были причислены к лику святых, пострадавшие. Ну и в этот день обычно служатся всегда заупокойные службы, а тех, кто не прославлен, а тех, кто известен нам, да и неизвестен, но также они пострадали за Христа. Ну тут не надо как-то далеко ходить. Всем известно Бутовский полигон под Москвой, Левашовская пустынь в Петербурге. Есть и в Вологде такое скорбное место, где проходили расстрелы всех осужденных церковников, как тогда говорили. Это местечко Чашниково под Вологдой, почти уже в пределах Вологды. Это недалеко от Кувшиново, поселок Кувшиново. Там сейчас дачный такой вот массив. И на полянке стоит небольшая часовенка в честь святой мученицы Анастасии Зарешительницы. Вот это удивительное место, которое было обозначено вот именно как место молитвенной памяти благодаря одной верующей православной монахине из Франции, бабушка которой, находясь в ссылке в Вологде, была осуждена и расстреляна вот на этом самом месте. И она, собрав все свои там средства, пенсию и прочие какие-то вот такие вот пожертвования добровольных этих дателей, жертвователей, была выстроена небольшая часовенка. И в этот день всегда там тоже совершается панихидка. Ну и поминаются те святые, которые были как-то близки храмам, в которых они служили. Ну, в Лазаревском храме, да, чтобы конкретный пример привести, особо поминается священномученик Николай Караулов, епископ Вельский. Он погиб в тюрьмах в 1932 году. Я был знаком еще с людьми, которые, ну, помнили его по рассказам родителей, когда он жил вот недалеко от бывшего Успенского монастыря, уже вот находясь на квартире у верующих, бесстрашных людей. Вот такая дата, дата, которую мы воспринимаем, молимся, просим заступления вот тех самых новомучеников прославленных, молимся тем, кто не, о тех, кто не прославлен. Ну и, конечно, у каждого, наверное, верующего человека в России во время этой молитвы звучит мысль о том, чтобы никогда такая ситуация больше в истории нашего Отечества не повторялась, а Бог избавил нас от всякого рода гражданской войны, самой страшной, особенно страшной в России, как показали нам страницы истории начала 20 века.
Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем наш разговор. Если все же у вас появились какие-то вопросы, звоните 54-55-55. Если вопросов нет, то мы перейдем к следующему православному событию. 10 февраля отмечается День преподобного Феодосия Тотемского. Я думаю, что об этом святом нам поведает отец Андрей.
Да, 10 февраля совершается правильно память, вы сказали, Вероника, преподобного Феодосия Тотемского, вологодского чудотворца. Еще называют его соль земли Вологодской, Тотемской. Он, это святой Феодосий, любимый, почитаемый при жизни. уже родился в Вологде, он наш земляк, в 1530 году. Монашеский постриг принял в Спасо-Прилуцком монастыре и прошел все монастырские послушания. И как самый верный и надежный из братьев, он был послан игуменом монастыря Прилуцкого в Тотьму, где у монастыря были соляные варницы и соляной завод, чтобы за ним присматривать. Ну, ведь надо понимать, что в то время соль — это был продукт и консервации очень важный. Не было холодильников, морозильников. Ну, соответственно, все вот эти вот варенья, соленья и прочее, да, начиная от рыбы, грибов, огурцов, все это солилось, соответственно. Ну и нужно было, расход соли был очень большой. Соответственно, вот у монастыря был свои солевые варницы. И по истечении времени определенного преподобный Феодосий решил основать в Тотьме монастырь, получив на это в середине 16 века, 1555 год, грамоту Иоанна Грозного, царя. И вскоре вот Тотьмская обитель стала духовным и хозяйственным центром края. И при жизни Феодосия в монастыре уже была деревянная церковь во имя преображения Господня, ну и келий для братьев. Вскоре монастырь стал пополняться иноками. Преподобный, получивший в юности хорошее образование, стремился к духовному просвещению братьев. И со временем в монастыре в Тотьмском собралась большая, довольно-таки библиотека обширная. Иноки все этой обители должны были по уставу питаться от своих трудов, творить милостыню и участвовать в непрестанной молитве. Особенно практиковалась в монастыре молитва за усопших. А в хозяйственном отношении монастырь был также, можно сказать, образцовым. И за глубокое смирение настоятеля Господь даровал ему свою милость. Вот так продолжалась монашеская жизнь в трудах, посте, молитве и духовных подвигах. В 1560 году, 28 января, соответственно, по нашему стилю, это 10 февраля, а преподобный Феодосий, благословив и поцеловав каждого из братьев, представился ко Господу. И вот только после его кончины было открыто, что преподобный носил на себе Васеницу Вериги. Под его схимическим куколем была железная шапка. Кстати, вот она сейчас и есть как такая старинная духовная реликвия, находится в вновь открытом Спасо-Смородном монастыре в Тотьме. При жизни преподобного на лице его даже не было ни тени утомления, а каких-либо трудов. И, соответственно, преподобный погребен был в основанной им обители. При 18 веке, при перестройке храма, были обретены его нетленные мощи. И с этого периода, да, вот с момента уже в течение многих веков совершается молитвенное поминовение, обращение к нему. Но времена лихолетия, а о тех, которых начинал сегодня отец Алексей говорить, начавшиеся чуть больше, чем 100 лет назад, конечно, не обошли и многие обители, да почти все обители нашей Вологодской земли, нашего северного края. В 1919 году тут волна закрытий, репрессий, расстрелов прокатилась и по Вологодской земле. Мощи Феодосия Тотьмского были, соответственно, несмотря на протесты верующих, вскрыты и выставлены на всеобщее обозрение. И опасаясь дальнейшего поклонения святому, власти Тотьмы отправили вскоре мощи в Вологду, в антирелигиозный музей, где они пролежали в этих запасниках более 60 лет. Ну вот, слава Богу, наступают времена благоприятные и радостные. Это 1988 год, празднование тысячелетия крещения Руси. Ну и, наверное, все-таки чаянием и власти светской, и духовной, и, конечно же, промыслом Божиим, эти мощи были переданы в Лазаревскую Горбачевскую церковь, настоятелем которой является отец Алексей. А может быть, этот момент, да? Логично, ну, да, он продолжит, потому что уже эта история совсем новейшая, и часть этой истории, ну, сам отец Алексей является.
Спасибо, отец Андрей. В то время, конечно, настоятелем был другой священник. Это 1988 год. Я только школу еще закончил. А тогда был настоятелем отец Владимир. И вот это удивительно радостное чувство по воспоминаниям людей, участников этого события, а еще многие живы. И более того, есть даже серия фотографий в фотоархиве нашего прихода, где говорится о том, как проходили эти торжества. власти не разрешили устроить торжественное перенесение мощей из музея в Лазаревский храм, хотя тут пройти совсем чуть-чуть. Ну и понятно почему, потому что вот буквально через год, в день памяти всех вологодских святых, крестный ход собрал десятки тысяч людей. И этому тоже есть фотоподтверждение, когда вся набережная, весь берег реки Вологды был усеян огромным скоплением вологжан, пришедших посмотреть на возрожденный крестный ход. Поэтому власти, в общем-то, крестный ход не разрешили, но на обычном пазике эти мощи были перевезены к Горбачевскому кладбищу, и уже оттуда, от площадочки, вот где обычно останавливаются автобусы, на руках духовенства мощи были перенесены в храм, отслужен молебен, прозвучали первые праздничные песнопения именно в храме. И вот с 1988 года по 1994 мощи были в Лазаревской церкви. Я тоже помню, вот февраль, 10 февраля, даже точно могу сказать, 9-10-1994 года, когда я уже вернулся из Петербурга, и вот услышав о том, что есть мощи святого в Вологде, возвращенные из музея, пошел на праздник. И удивился тому, сколько людей пришли почтить святого, несмотря на будний день и сильный мороз. Почему-то всегда вот в это время, в дни памяти блаженной Ксении, вот преподобного Феодосия, почему-то какие-то морозы падают. Я вот сколько не помню, когда студентом был, там ходил блаженной Ксении, тоже мерзли, там в храм не могли попасть, потому что битком был народу набит. Ну вот, возвращаясь к преподобному Феодосию, вот с 1988 по 1994 год мощи находились в Лазаревском храме. И потом, когда уже в Тотьме было готово, были созданы условия для возвращения мощей, они были торжественно перенесены 15 сентября в Троицкую церковь, где тоже находились какое-то время. Потом из Троицкого храма были перенесены в храм Рождества Христова, где и находились вплоть, ну, до недавнего времени. И вот совсем недавно, может быть, наверное, пару лет назад, да, отец Андрей, мощи были торжественно перенесены.
2016 году, в сентябре 2016 года.
Они были перенесены, вот мы были участниками этого события, перенесены в Спасо-Суморин монастырь, к тому месту, собственно, откуда началось их передвижение по нашей Вологодской земле из-за этого многострадального времени. Сейчас они находятся в том самом месте, где и находились после обретения. Множество людей приезжало к ним до этой эпохи коронавируса. Ну и сейчас люди приходят поодиночке, небольшими группами, помолиться преподобному Феодосию Тотемскому. И я знаю, что имя этого святого, оно не только в наших вологодских пределах известно. Да, вот мощи у нас в храме есть в нынешнем кафедральном соборе Воскресения Христова, там, в других храмах Вологды.
У нас святица мощей есть тоже.
Да, вот это, ну, понятно, что преподобный Феодосий не мог не одарить вологодские храмы, которые приняли его в то время. А я знаю, что очень прочитают усердно преподобного Феодосия в Екатеринбурге. И там в одном из монастырей женских есть и чтимый образ. Они с каждую неделю собираются, матушки поют, потому что вот благодаря ему было оказано такое какое-то вот, ну, серьезное поддержка восстановления монастыря в те самые годы. И вот это очень как-то так тепло на сердце всегда, когда знаешь, что люди, которые вроде бы чисто теоретически знают о том или ином святом, а в молитве обращаясь к ним, получают от них помощь, и начинается уже такое общероссийское почитание. Поэтому память преподобного Феодосия Тотемского – это сугубый праздник для вологодской нашей земли, но, в общем-то, и для всей русской церкви. Ну и в этот день еще и память священномученика Игнатия Скопинского. Вот в этот день мы тоже недавно, до недавнего времени праздновали очень торжественно. Это день ангела владыки Игнатия, который был до прошлого года на Вологодской земле. Поэтому вот мы с отцом Андреем, наверное, тоже немножко заранее хотим поздравить
владыку
с днем его ангела и пожелать ему многое благое лето.
Ну что ж, уважаемые друзья, на этой ноте мы прервемся на недолгую рекламу. Через несколько минут вернемся в нашу студию и продолжим говорить о православных событиях февраля. Если появились какие-то вопросы, пишите их в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Ну а все, кто хотят позвонить в эфир, вы это сможете сделать через несколько минут. Не уходите далеко, реклама будет недолгой. Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 5 февраля.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу программу «Слово о православии». Я напоминаю, что у нас в студии сегодня руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии Русской православной церкви протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской православной церкви протоиерей Андрей Смирнов. Программу веду я, Вероника Садыкова. Напоминаю, что сегодня мы говорим о православных событиях февраля. Если у вас появились какие-то вопросы, звоните по телефону прямого эфира 54 55 55 или заходите в нашу группу в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Там вы также можете оставить свои вопросы, комментарии, все, что там появится. Я обязательно озвучу здесь, в прямом эфире. Ну, а продолжим мы разговор следующим событием православным. 12 февраля отмечается Собор Вселенских Учителей и Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Вот об этих святых отец Алексей, наверное, нам расскажет.
Да, о них-то очень как раз интересно рассказывать, потому что три этих человека, святых епископа, святители — это святые епископы, вот три этих человека, живших в одно и то же время, в IV веке, они до сих пор почитаются и прославляются за, во-первых, свой вклад в становление того, что мы называем наследие церкви. Ведь если мы откроем православный молитвослов, утреннее и вечернее правило, или готовимся к причастию, то там очень много молитв святителя Василия Великого, Иоанна Златоуста. И тот и другой, Иоанн Златоуст и Василий Великий, являются авторами или, скажем так, редакторами богослужебного чина литургии, который был установлен самим Христом Спасителем на Тайной Вечере. То есть это люди, которые заложили основы богослужебной и духовной жизни церкви. Они объясняли Священное Писание, они боролись с еретиками, которых в то время тоже было еще достаточно. То есть в сложное время, ведь IV век — это еще то время, когда не умерла античная философия, и этот античный мир еще, в общем-то, совсем не собирался сдаваться христианству. Но и христианство, с другой стороны, стало уже религией, вначале дозволенной, а потом государственной. И вот эти вот два соединения, казалось бы, несоединимых понятий, да, язычество и христианство, требовали какого-то осмысления, требовали какого-то четкого разграничения одного и другого. И вот три святителя, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, они смогли, сами получив прекрасное античное образование, они, кстати, вот были людьми, пример которых потрясает до сих пор. Они были все высокообразованные, раз. Во-вторых, были наследниками богатого имения своих родителей. Все они родились в зажиточных семьях. Все они были, как пишут жития, красивыми молодыми людьми. И, в общем-то, их ожидала с точки зрения житейской, ну, блестящая перспектива. Деньги есть, образование есть, то к чему сейчас стремятся вообще 99%, скажем так, современной молодежи. И это все было с ними. Но они отдали свою жизнь единственно Христу Спасителю. Они, приняв монашество, всю свою жизнь посвятили тому, чтобы отстаивать учение церкви от лжеучений. Они своими вот этими навыками, умением рассуждать, спорить, да, ведь античная культура предполагала искусство спора, да, диалога определенного. Они смогли и на этом научном языке объяснить очень многие сложные и непонятные, может быть, как-то сразу для простых людей понятия христианской догматики. Ну, отец Андрей тут догматику преподает, прекрасно знает, да, как надо было четко пользоваться инструментами античной терминологии, да, и включить в них уже новое христианское понятие, допустим, в слове «ипостась», потому что без этого нельзя говорить о Святой Троице. И понятно, что и тот, и другой, и третий, они внесли огромный вклад, и поэтому у каждого из них появились свои последователи, ученики, почитатели, ну, говоря современным языком, фанаты. И вот среди этих почитателей в свое время возник спор, да, а вот кто из них главнее, кто из них важнее, кто из них больше внес вклад. Ну, это всегда как-то так, как-то хочется каждому почитателю выделить своего учителя из ряда других. И вот дело дошло до того, что стали возникать какого-то рода нестроения в церкви к XI веку. И вот, видя, чувствуя это, три святителя явились в видение одному из иерархов того времени и сказали о том, что не надо нас разделять. Мы вместе, мы едины. И вот благодаря этому видению, явлению их чудесному и примирившему, скажем так, всех их учеников и последователей, возник единый день празднования, вот, который мы будем совершать на следующей неделе. Хотя у каждого из них есть и отдельный день памяти. Ну, в частности, Василия Великого – это 14-го по новому стилю, 1-го по старому стилю. Да, вот, и поэтому в старой России, особенно на Украине, да, день святого Василия, Василия, да, Великого, он всегда был связан с Новым годом и подарками. И на Украине подарки разносит не Дед Мороз, а Василий Великий. Вот, как и Николай Чудотворец. Или в Греции тоже, да, там Василий Великий, он главный, так сказать, источник подарков новогодних для верующих греческих ребятишек. Вот. Ну и в память о том их вкладе, о том их взносе в духовную культуру церкви, ну они и все трое были представителями античности, значит, прекрасно говорили на греческом языке. Вот есть такая традиция в храмах духовных учебных заведений, в кафедральных соборах некоторых, да, ну или там, где более-менее грамотные настоятели, которые греческий язык проходил в семинарии, там хор, который может спеть несколько песнопений по-гречески. Вот в этот день в этих храмах может совершаться литургия с элементами песнопений и чинопоследования на греческом языке. То есть так, как сейчас совершается в Греции. Поэтому, если вы придете в храм 12 февраля на литургию и вдруг услышите вместо «Господи помилуй» «Кирие элейсон», не пугайтесь, это та же самая православная церковь, только которая поет на греческом языке в знак благодарности этим великим учителям, той традиции культурной, да, вот древней церкви, последствия Византии, от которой мы приняли христианство. Ну, такие элементы греческого текста, они есть и в других моментах богослужения, в частности, когда служит архиерей, да, есть такое вот песнопение «Исполайте деспота», например, да, тоже, независимо от того, там, этот праздник или другой, но этот элемент есть. И, кстати сказать, вот в Японии, если эту аналогию продолжать, где уже давно был совершен, еще с начала 20 века, перевод богослужебных православных текстов на японский язык святителем Николаем Касаткиным. Тем не менее, некоторые части богослужения на японском языке исполняются на церковнославянском. Тоже знак преемства, связи с русской церковью, которая даровала свет Христовой истины страну восходящего солнца. Ну а мы, так сказать, тоже эту традицию следуем и что-то исполняем на греческом языке, особенно в этот день, День памяти трех святителей.
Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжим наш разговор. Вы знаете, хотелось... Мы, конечно, сегодня обсуждаем православные события. И вот 14 февраля вообще отмечается предпразднество Сретения Господня. Однако все мы знаем, что в этот день более широко отмечают несколько другой праздник. День Святого Валентина. Вроде бы тоже такое название, связанное с верой, но к православной вере это не имеет практически никакого отношения. Отец Андрей, расскажите, почему же это так популярен этот праздник у православных людей?
Ну, конечно, как говоря о празднике февраля, не коснуться этого праздника, да, так называемого, ну, в кавычках так называемый этот праздник. Ну и вот на самом деле день Святого Валентина, покровителя, да, всех влюбленных, ну, я так называю это все так, ну, понятно, то, что, да, в кавычках всю эту фразу свою говорю, отмечают 14 февраля. Отмечается такой вот массовой светской общественностью. Стоит ли у православных отмечать ли этот православный праздник православным верующим? Разве у нас нет своего праздника? Ну, в принципе, да, день семьи, любви, верности, день Петра и Февронии, 8 июля. Еще у них есть день памяти. То есть у нас своя альтернатива. И на самом деле ведь для нас Петр и Февроний – это пример великой любви и верности. На самом деле вот традиция праздновать День Святого Валентина имеет непростую историю, связанную именно с мученичеством, гибелью за веру. И современная традиция празднования Дня всех влюбленных никак не связана с событиями, происходящими в реальности. Святые с именем Валентин существовали в церкви, еще не разделенной, имеется в виду, когда не было разделения на православие и католичество, это в единой христианской церкви. Один из них был священником, приняв мученическую кончину, другой был просто мучеником, и был еще один Валентин. Но вот если мы откроем святцы на день православной святцы, день 14 февраля, то мы никакого там Валентина не найдем. То есть эта дата, собственно, назначена искусственно. и как-то притягивать и жизнеписное житие этих святых Валентинов к Дню всех влюбленных, ну это опять же, да, наверное, тут больше мифа, чем реальности. Они существовали на самом деле в жизни, да, но это мученики за веру, это те, которые на самом деле, их история жизни трудная и мучает кончина, не соответствует этой глянцевой истории покрытия всех влюбленных. Поэтому, наверное, все-таки надо понимать, что традиция празднования вот этого дня, она довольно-таки поздняя, она это западная традиция, и под собой, под основанием, имеет все-таки такую коммерческую основу. Ну, нужен какой-то был день, да, когда как-то можно это вот реализовать чаяние, желание многих людей друг друга поздравить, подарить валентинки, сердечки, послать какие-то подарки. Но сейчас эпоха интернета, это все очень красочно, легко делается виртуально, да, через мессенджеры, социальные сети. И 14 февраля они просто, ну, разбухают от этой работы. Ну, хотя это вот я говорю, что да, для православных это, ну, вот, не является праздником. Поэтому, конечно, если ваши родные и близкие как-то друг друга, там дети, внуки, да, поздравляют, ну, не надо препятствовать, не надо, да, с пеной у рта говорить, что это неправильно, что это не христианский праздник, что это неверно, нет. Отнестись к этому с пониманием, но как-то вот, может быть, и есть семейный повод заострить внимание на другом празднике, именно вот Дне любви, семьи, верности, День Петра и Февронии, который на самом деле носит вот такой церковный смысл, духовный, настоящей любви, жизни и кончины двух святых, реально существовавших в истории христианской церкви. Поэтому не будем противниками такими ярыми, но и повторюсь, что да, что скорее это праздник более такой придуманный, надуманный. Поэтому вот сосредоточимся на другом дне, который последует после 14 февраля, 15 февраля, именно вот день, праздник Сретения Господня.
Ну, я думаю, что те, кто любит, влюблены, да хоть каждый день дарите валентинки, да, конечно, цветы, да, и это все прочее. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, слушаем вас, Владимир.
У меня комментарий под мотивом по высказыванию Иисуса Христа о том, что богатым трудно войти в вечную жизнь, Царство Небесное, и по второй теме, это вот как раз о мучениках российских исповедников. По первому, значит, теме, Господь сказал, Иисус Христос, что богатому трудно войти в Царство Небесное, но он в этом не отказывает, правильно? Что удобнее даже верблюду туда попасть, в это угольное ушко, которое идет в Царство Небесное. Он говорит, что, что человеку невозможно, ему, Богу, все возможно. То есть нельзя так говорить, что если человек богатый, то он не может достичь вечной жизни, Царство Небесное. Жизнь святого, я думаю, как он этим богатством распоряжается все-таки, правильно? Uh-huh. А вот он, Дима сейчас сказал, что если он откажется от своего имения, от своего богатства, то он пойдет вместе с ним, сразу с Иисусом Христом. Он его к себе как бы призовет. Только это был исключительный случай, который счастье такое, который ему Господь предоставил, но он не воспользовался. Ну, это, значит, это первый момент. Второй момент, по поводу этих исповедников, да, исповедников, мучеников российских, которые потерпели, пострадали, и которые были подвергнуты репрессиями этим советским управлением после 17-го года. И там их всего, я так понимаю, 1774 человека. Вот хотелось бы уточнить, вот среди них их много ли тех людей, которые не являются ни церковнослужителями, ни священнослужителями, а просто православными, допустим, и как бы такими проявлением какой-то твердой, непоколебимой своей веры. Вот первый момент. Второй момент. А вот много ли у нас этих мучеников, исповедников, которые в нашей, метрополии, в нашей епархии. И третий момент. Вот как вот наша церковь православная, русская нынешняя, представляет их, тех, которые были, допустим, на территории Украины, Белоруссии и других стран, которые не входят в нынешнюю Россию. Пожалуйста.
Спасибо. Спасибо, Владимир, за вопросы. Отец Алексей готов отвечать.
Ну, да. Насчет первого комментария я, честно сказать, не понял, к чему он построен, да, потому что мы не касались темы евангельского чтения.
Воскресного, последнего. Да. Дней.
Да, да, да. Это уж, так сказать, спасибо, что вы читаете и увлекаетесь, и интересуетесь, и совершенно, в принципе, верно понимаете это место из Евангелия. Что касается новомучеников-исповедников российских, и в частности вологодских, то, конечно, но я вот, честно сказать, не готов дать такую статистику, сколько из прославленных, например, хотя бы прославленных, мы их имена более-менее знаем, людей, священников и не священников, да, то есть это нужно специальное время для подготовки. Вот, если есть такое желание, можно вопрос адресовать или в нашу епархиальную комиссию по канонизации святых, в интернете можно найти контакты, и там уже ответственный священнослужитель, возглавляющий эту комиссию, он наведет справки. Кстати, туда же можно обратиться и по списку собора новомучеников и исповедников земли Вологодской. И, ну, насколько мне память не изменяет, и, ну, может быть, около 15-20 человек, наверное. Вот если взять и Великоустюжскую епархию, и Череповецкую епархию, Вологодскую, в общей сложности будет
это
около
15-20.
Это прославленных. Мы говорим о прославленных. Да. А тех, кто не прославлен, ну, тут именно, наверное, знает только Господь Бог. И вот не случайно несколько лет назад название этого праздника, изначально принятое на поместном соборе, собор исповедников новомучеников российских, был изменен на исповедников и новомучеников церкви русской, чтобы подчеркнуть, что у нас единое духовное пространство и с Белоруссией, и с Украиной, и вообще вот с той, скажем так, сферой бытия русской церкви, которая, ну, не ограничивается, может быть, так, нынешними политическими границами. Ведь люди страдали за веру и в Казахстане. Там же было, ну, место ссылок, там очень много исповедников. И знаменитый старец Севастьян Карагандинский, преподобный, очень почитаемый многими людьми, такой подвижник современности. Он оказался там благодаря вот этой ссылке, благодаря своей вере. Но выжил в ней, да, и смог продолжить священническое служение там, в каких-то приспособленных помещениях. Окормлял духовно людей верующих, и по его молитве происходили многие чудеса. Ну, просто конкретный пример, да, вот вспомнился Казахстан или в других каких-то частях бывшего Советского Союза или бывшей Российской империи. Ведь когда был поместный собор, речь шла о России в составе империи, включавшей в себя все эти нынешние республики. Ну и сейчас правильно и для более адекватного понимания было заменено на не российское, в смысле государства, а церкви русской, как духовного явления. Это не обозначает национальной принадлежности. В данном контексте русская церковь – это не церковь русскоязычного населения, или тех, которые раньше там в паспорте, сейчас нет, а раньше в паспорте значились русскими людьми. Да? Это каноническое пространство русской православной церкви.
Уважаемые друзья, совсем немного времени остается, поэтому последнее, наверное, событие, которое мы сегодня рассмотрим, это, разумеется, 15 февраля отмечается Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Отец Алексей, готовы, да, или да, отец Андрей? Да, можете
если
оба.
Очень, если очень кратенько, да, еще можно сказать. Как раз недалеко от нас, от студии, находится храм Сретения Господня. Сретение означает «встреча» с церковно-славянского языка, и в этот день церковь вспоминает чудесную встречу святого семейства Иосифа Обручника, Девы Марии и Богомладенца Христа с старцем Симеоном и праведной Анной, которые произошли в 40-й день после рождения Богомладенца в Иерусалимском храме. Поводом для этой встречи послужило установление ветхозаветного закона принести жертву очищения после рождения для матери, родившей младенца мужского пола, ну и там принести еще одну жертву, жертву выкупа за первенца мужеского пола. И для того, чтобы исполнить вот эти вот обрядовые установления, святое семейство отправляется из Вифлеема в Иерусалим, и вот в храме их встречает человек, которому было предсказано, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Больше в Евангелии о нем ничего не говорится, о старце Симеоне, но предание говорит о том, что он был в числе переводчиков тех священных текстов Ветхого Завета, в которых говорилось о рождении от девы. И вот он усомнился, как слово перевести «дева» или «молодая женщина» с еврейского на греческий язык. Перевод предполагал и тот, и другой вариант. Он выбрал, ну, более понятный для разума, но и ангел, явившись ему, удержал руку и сказал, что ты не умрешь, пока не увидишь, как дева принесет младенца в храм. избудется это чудесное пророчество. И вот с тех пор около 300 лет прошло. Вот, в духовном смысле этот праздник для человека означает очень важный момент своей личной встречи с Богом. Ведь очень важно, чтобы человек, который считает себя верующим, почувствовал, что эта встреча произошла. Не в силу традиции, не в силу там, того, что папа, мама так веровали, не в силу того, что это там культура, скажем так, образующая вера нашего Отечества, а именно личные отношения с Богом. Почувствовать, и тогда вот действительно начинается путь свободной жизни с Богом в вере. Ну и кроме того, этот день является и днем православной молодежи, поскольку чаще всего у молодых людей этот момент происходит в их жизни, когда они ищут определенный смысл, какие-то ценности для себя выбирают. Ну, по крайней мере, так в моей жизни произошло. Я пришел к Богу в 20 лет, поэтому для меня праздник Сретения, он такой вот, такой классический, можно сказать. Вот, так что я желаю всем нашим радиослушателям в преддверии этого праздника, 210-го праздника, это праздник значимый, такой как Рождество Христово, Рождество Богородицы, вот ощутить в своем сердце встречу с Богом и, ощутив ее, уже дальше жить на земле, исполняя Его святую волю, ну и, конечно, имея обетование от Бога, наследовать жизнь вечную, достичь ее. Спасибо.
Ну что ж, уважаемые друзья, на этом мы завершаем нашу программу. Я напомню, что у нас в студии были руководители отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Программу вела я, Вероника Садыкова. На сегодня все. Всего доброго. До свидания. Вы слушали повтор программы «Слово о православии» от 5 февраля.